и более того, начинает против него вооружаться. Что это? Это следствие отпадения. Следствие отпадения от источника любви, которым является Бог. Понимаете, да? Что Бог есть любовь. И человек, который решил обойтись без Бога, он потерял вот это понятие о любви. Кто сейчас имеет понятие о любви? Ну, кто-нибудь может сказать, что такое любовь? Нет, когда мы становимся перед этим вопросом, знаете, что-то мы пытаемся решить его духовно, очень просто. В этом случае, знаете, можно просто обратиться к святым. Вот апостол Павел оставил гимн любви. Первое послание к Коринфянам, там по 13 глава. Вот. Он прямо признаки любви указывает. Любовь милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего там, не радуется неправде, радуется же истине. Всему верует, все уповает, все терпит, любовь никогда же отпадает. То есть, да? То есть получается. То есть вот это отличительные признаки любви как таковой, да? Любви по отношению к человеку, к человеку. То есть, и мы видим один из главных признаков любви какой? Что любовь – это желание пользы ближнему, знаете, вот, не себе, а пользы ближнему. То есть, видите, опять придется возвращаться к пройденному нами материалу, но, думаю, это все-таки не является таким уж большим нарушением. То есть, что происходит в человеке после грехопадения? То есть, у него два механизма, который он приобрел, вернее, второй механизм он приобрел, первый у него был, его поступков, один был совесть, значит, а второй что? А второй эгоизм, любовь к самому себе, вот эгоизм. То есть главное поражение вот человека, оно в том и состояло, в том, что человек, не утратив способности любить, потому что сатана, это же он, говорим, не творец, он только искажает. Что-то превращает, дает ему другое направление. И вот так человек, не утратив способность любить, а должен был он любить Бога и ближнего своего, как самого себя, он стал любить себя. Стал любить себя и то, что служит для себя. То есть угождение самому себе. И поэтому, когда человек становится таким, то есть он начинает любить себя и то, что для себя, тогда любое другое вмешательство он воспринимает, значит, точно так, как посягательство на свое. Понимаете, да? Если он любит самого себя, то жизнь его заполнена, он уже не может любить другого. Не может любить другого. И на самом деле, если разобраться в состав, вникнуть любви, значит, вот как таковой, то получается, на самом деле, это желание спасение для ближнего, как уже сказано, спасение вечности для ближнего. То есть это высшее проявление любви. И желание, с другой стороны, создать ему такие условия для спасения. Создать ему условия для спасения. В 20 веке, когда мы читаем жизнь тех людей, понимаете, вот тех людей, святых и непрославленных, может, святых, людей, которые жили, мы очень часто встречаем, что люди, находясь в сильных супружестве, они отказываются от плотских отношений ради пользы для души, понимаете, по взаимному согласию, как говорится. Иоанн Кронштадтский, святая великомученица, преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна, духовник царской семьи, там такой был протоиерей Алексей, вот. И много такого встречаемого, знаешь, когда люди жили так вот, как бы для нашего времени развращенно, очень странно, понимаете, да, странно жили, вот. То есть пользы ближнего искали, вот, и жили целомудренно по отношению друг к другу, вот. То есть находили что-то большее, потому что, знаете, может быть, тему такую Вот, то есть любовь-то, она ко всем, она выше, чем любовь такая вот чисто органическая, понимаете, вот она, конечно, выше. И поэтому, вот когда мы затрагиваем такие вещи, искажение человека, знаете, любая страсть человеческая, она способна развиваться, она обязательно развивается, вот, то оно приобретает все новое и новое качество. То есть отношение людей между собой приобретает совершенно ненормальный отпечаток. Ненормальный отпечаток. А человек начинает стараться с помощью другого иметь для себя, понимаете, да? Иметь для себя какое-то удовлетворение, вот, какое-то удовольствие, какое-то, значит, вот, исполнить похотение свое, значит, то есть он не желает работать, с одной стороны, а с другой, он, значит, просто унижает ближнего, пытаясь возвеличиться сам, пытается завладеть его имуществом. То есть это очень много таких вот разновидностей, которые мы можем с вами принять от этого искажения. И надо сказать, что уже в раннем человечестве это достигло очень больших высот, вот это взаимное, значит, вот такое похотение вот своих каких-то страстей, грехов. Вот уничтожено допотопное человечество, уничтожено, да, вот потопом. Но и то, значит, не произвело никакого особого действия народ человеческий. Значит, все равно сыновья Ноя, мужик, они говорили, они, значит, искажают там и становятся не такими совершенно людьми, какими они должны и призваны были быть. То есть все продолжает развиваться таким же точно образом. Таким же точно образом. Но и, значит, тогда Господь дает, значит, человеку закон, то есть избирает людей, которые сохранили еще обещание, то есть верное такое сведение о Спасителе грядущем, то есть они имели обетование Божие незамутненное, то есть они не впали в идолопоклонство, не впали, значит, в какие-то там неправильные понятия о Боге. А они хранили, то есть Авраам и семя его. Это так Господь избирает этот народ, и так как совесть человека уже притупилась, то есть этот природный закон, который всякий человек имеет, то что все ветхозаветные праведники, они не имели писаного закона, они имели закон совести внутри себя. И мы знаем, что книги Библии, то есть Библия сама как книги, она появляется уже при Моисее. То есть до этого писанных никаких книг было устное предание, и было то, что люди, значит, имея закон совести, поступали все-таки сообразно этому закону. Но во время Моисея, значит, уже требуется писанный закон. Господь дает им закон писанный. То есть тот закон, который же написан не за скрижали в сердце, как говорится, а на скрижалях каменных. И вот этот закон должен был удержать человека в отношении его к Богу и в отношении к ближнему правильным под угрозой наказания в этой жизни. И под угрозой даже может быть наказание, потому что вера начинает оскудевать, наказание в вечности где-то, а наказание в этой жизни, вот, око за око, там зуб за зуб, значит, это вот языческое такое вот, и законническое такое влияние, отмщение, то есть очень такое сильное законодательство. 10 заповедей, как бы, и потом их расшифровка. То есть, что это значит вот, по отношению? Но что производит в человеке закон? Закон сам по себе, как вот апостол Павел пишет, он говорит, закон никого не сделал лучше. Он никого не сделал лучше, понимаете? Я закон для себя, говорит, вменил ни во что. Там, ну, там еще более сильное выражение в греческом, значит, подлинники, там гораздо более сильное выражение, чем ничто, понимаете, да? Вот. То есть закон, по сути дела, внешний закон, который человеку дается, он, конечно, может каким-то образом настроить общество, понимаете, вот этот соблюдает закон, этот не соблюдает, этот хуже, лучше ведет. Но смотрите, что может произойти в человеке. То есть любая вещь, которую мы рассматриваем с вами, она может принимать и те формы, и другие формы. Что происходит? Появляются люди в этом народе, которые очень хорошо знают закон, очень хорошо, понимаете. Они книжники, они начитаны, значит, в Священном Писании. Они знают, значит, вот все предания старцев, они очень точно знают, как соблюдать закон. И вот эти все соблюдатели закона, кроме книжников, они называются еще фарисеи. И чтоб как-то, знаете, вот и сам очень важный момент происходит. Для чего им это надо? Господь, говорит, расширяет хранилище свое. Хранилище это не были, значит, какие-то там сараи, где хранилось их имение. Нет, это хранилище, говорится о другом. Хранилище это были такие вот полосы, материалы или еще чего, где были вышиты на обшлагах такие заповеди. То есть хранили они как бы закон. То есть они всем пытались показать, даже внешним своим видом, что они знают и хранят закон. Вот. С другой стороны, знание закона было как бы нужно для чего? Чтобы держать в страхе других людей. Ну, и у нас, конечно, в городе, особенно вот в селах, заметно бывает, знаете, вот такая категория людей, которые имеют какое-то определенное предание для своей местности, там бабушки, так называемые, еще кто-нибудь. И особенно ярко это проявляется, когда совершаются похороны. Это же трагедия у кого-то человека в семье, кто-то умирает, и тогда обязательно находится, вот как я наблюдал, значит, еще не будучи священником, при мне они как-то, может быть, при священнике сейчас уже не так активно как-то вот высказывают, скорее в отсутствии его. Там много таких всяких форм, понимаете, появляется своеобразного запугивания родственников. И то-то нельзя, и то нельзя, и столько достаточно таких совершенно глупых суеверий, понимаете, вот по преданию старцев, как говорится, и неизвестно кого, чтобы человека держать в каком-то страхе, повиновении. То есть снова происходит, видите, по тому же самому механизму. Человек ставит себя один выше другого, знанием каких-то определенных вещей, которые как бы другой не знает. Да ты что сделал? Разве вот это можно, понимаете? Почему ты вот это не сделал? Почему ты это не сделал? То есть человек ставит себя в роль диктатора, понимаете, и он опять насаждается чем, как мы с вами говорили, двумя этими механизмами, что он значительная какая-то личность. Вот. Власть, понимаете, власть. Власть с помощью самых жутких, может быть, суеверий. А в том случае, значит, вот это не было суеверием, это был закон, понимаете, как бы Богом данный, да, конечно, вот. Но его расшифровка сделана была там потом старцами всякими там, ну старцами имеется в виду, не в нашем понимании старцев, как духовных людей. То есть очень тесная такая жизнь появилась, очень тесная, понимаете, вот в рамках закона. Но эта жизнь не могла остановить вот это беззаконие, потому что закон так и оставался внешним законом, и он мало касался, если люди были такие вот совестливые, да, благочестивые, то они так и оставались, понимаете, по роду своему. А если они были вот фарисеи, значит, вот что такое фарисей? Человек внешний, соблюдающий, значит, что-то, не имеющий внутреннего содержания. Господь, несколько раз указывая на это, он показывал, помните, пример со смоковницей. Когда он, значит, уже перед своим страданием идет, и там смоковница, такое дерево, когда оно там вот, листья есть, плоды обязательно должны быть, понимаете, да? И он приблизился, и увидев такие листья, богатые, такие украшенные, внешние, и не найдя плодов, он проклял смоковницу, да, то есть за то, что она не принесла вот такого плода. То есть внешнее вот это благочестие, как бы законничество, фарисейство, оно не давала никакого плода для спасения человека, не давала плода веры. Почему? Потому что Господь всегда указывал на это при своей земной жизни. Он говорил, что вы же не по любви поступаете. То есть закон о субботе. Сколько раз Господь приступал этот закон ради человека? То есть исцелял слепых там, сорбенных каких-то, еще кого-то. Вот. Потому что говорят, что значит, не человек для субботы, а суббота для человека. То есть вот, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, потому что вы, значит, сами не входите и другим затворяете. То есть все вы превращаете во внешнее делание. И надо сказать, что сегодня вот западное, может быть, так вот христианство, как его можно так назвать, оно тоже идет по пути этому. Потому что вот католицизм прямо называют законничество или иудейство среди христианской, понимаете? То есть то все там тоже, порядок, все прочее. То есть о чем мы с вами уже говорили, порой превращается это в обрядоверие, когда человек вот обряд какой-то выше ставит того закона, который Господь дал, то есть о любви ближнему, о любви к человеку. Святые в этом случае относились очень просто. Они, когда надо было ради человека, они приступали всякий закон, эти внешние, да, внешний закон, всякие приступали. Вот. И действовали сообразно любви. Вот. И поэтому вот этот закон, который Господь дал Моисею на Синае, он ничего не мог изменить в человеке, а это ничего. За исключением только у внешней жизни. Внешней жизни. И надо сказать, что вот в этом случае мы тоже вот можем параллель провести, что с теми учениями, которые говорят, что можно сделать человека лучше с помощью внешнего знания. С помощью внешнего знания. То есть можно воспитать человека, можно сделать его, значит, совершенное государство создать и еще каким-то образом поступать. То есть, проводя эту параллель с законничеством, мы видим, что он ничего не сделал для человека, понимаете, он не способен изменить. А одно знание само по себе, оно ничего не меняет в человеке. Поэтому, значит, Господь сам пришел и показал пример, как надо жить. Вот пример евангельский, как надо поступать с ближним и как самого себя вести. И поэтому мы, взирая вот на эту историю священническую, да, священную историю, да, мы должны с вами просто простой для себя пример взять и попытаться его для себя разобрать. Что пока мы только читаем и знаем, вот, внешне, знаете, вот есть люди очень начитанные. В Священном Писании, даже Ветхого, Нового Завета, особенно евангельском даже вот чтении, очень начитанные люди. Есть, значит, люди, которые вот могут объяснить, как поступать с другим, могут объяснить, понимаете, да? Но самое важное, что они не приступили еще к деланию, то есть они ничего не делают практически, понимаете, вот. Имея свое знание, такое внешнее знание, они, как мы вот христиане говорим, значит, вот, ну, мы сами подобные становимся, вот, говорим, что не начали работать над собой. Не начали работать. Вот. То есть любое вот, духовный наш поиск, он должен превращаться в действие. Не в знание, только в действие. Потому что Серафим Саровский обличает, значит, людей, которые говорят высокие слова, но ничего не делают. Он говорит, это то же самое, что бросать камни с колокольни. Понимаете, всегда этот пример вспоминаю, когда говорю об этом. Вот. То есть это и хорошо, и все. А, значит, обличая там, и меня обличая, понимаете, там один батюшка мне духовный говорил, ты как магнитофон записал все там на себя, понимаете? Но это ж не твоя суть, понимаете, да? То есть ты же еще это не прочувствовал опытом, ты это не знаешь, ты это не делаешь, понимаете? Вот, то есть, но я утешился тут мыслью Иоанна Златоуста сразу, понимаете, что он нам говорит, что если ты даже и говоришь, и не делаешь, то хоть это говорение твое послужит обличением тебя самого, чтобы ты все-таки спохватился и начал делать, понимаете? Да? Но нам уж Господь велел говорить, вот мы и говорим. Но в этом случае, знаете, что происходит? Происходит следующее. А чего предостерегал преподобный Авва Дорофей, значит, в своих учениях? Он говорит, что существует разная ложь. Существует ложь, значит, мыслью, и ложь самой жизнью тоже, он говорил, есть. У человека говорит о добродетели, говорит о чем-то, как будто он обладает этими добродетелями. Он делает какой-то вид, как будто он добродетельный. А на самом деле он этого не делает. Но, и знаете, вот еще очень важно вникать всегда в суть, почему он этого не делает. Вот. Знаете, но почему он так поступает? То есть, с одной стороны, это значит ложь, желание какой-то себе особой почести, какого-то особого отношения. А с другой стороны, знаете, вот, может попасть в другую крайность. Вот, я не буду никого обманывать. Я злодей, так и буду себе злодей. Правда же, да? Вот у меня скрутятся в голове всякие слова, я им буду говорить, потому что я скрываю, я же, получается, обманываю, я хочу показаться лучше, чем есть на самом деле, понимаете, да? Нет, это просто будет элементарная такая невоспитанность, это другая крайность, понимаете, да, то есть хоть бы скрыть свои какие-то вот язвы, чтобы других не соблазнить, или скрыть свое внутреннее я, чтобы кого-то обмануть по отношению к себе. Понятная, да, граница или нет? То есть какая-то цель, то есть какое-то обольщение для того, чтобы другого человека поставить, значит, опять же, ниже самого себя с помощью вот своих представлений, то есть что ты представляешься перед ним, там, играешь в театр, играешь определенную роль. То есть получается, что христианин, он все-таки должен жить реальной жизнью. Вот. И более всего обращать внимание не на внешние действия. Знаете, кстати, хотя и все воспитание строится от внешнего к внутреннему, понимаете, вот вначале, значит, внешних добиваются какие-то действия, потом как бы к внутреннему идут. Но христианство, оно как бы парадоксальное само по себе, и поэтому он говорит, от внутреннего к внешнему ты должен идти, понимаете. Что очень часто происходит другое. Человек ограничивается внешним действием, что оно более-менее становится привычным и с виду благочестивым кажется. И на этом заканчивается его работа. Понимаете, да? Внутреннее «я» является проявлением любого поступка. Знаете, вот в меру своих там некоторых занятий мне пришлось недавно знакомиться с восточными религиями. Ну так, восстановить память и более подробно, понимаете, вот. Там буддизм, дзен-буддизм, чань, значит, буддизм, всякие такие вот вещи. Пришлось там этим заниматься. То есть восстанавливать в память. И знаете, просто стыд берет, что эти люди, не обладающие истиной, да, не обладающие истиной, потому что истина Христос. И никто не войдет, значит, к Отцу, кроме меня, Господь говорит. Но какие усилия, понимаете, чтобы стать хорошим человеком? Какое обольщение дьявольское, понимаете? Вот, понятие, конечно, хорошо, хорошего человека там несколько иное, чем в христианстве, в православии. Но какая борьба, понимаете, вот какая борьба? И в то же время, какое вот у нас, как бы мы обладаем сокровищем, и мы в то же время как вот не дорожим, понимаете, вот там такая ревность, понимаете, как в свое время. И святитель Иоанн Златоуст посмотрел, значит, там на Ристалище, где идут состязания, и бегуны там, и все соревнуются. Он говорит, как люди бегают ради того, чтобы получить лавровый венок, из лавра сплетенный. А я, говорит, вот ничего не делаю, хотя мне венец на небе обещан, правда же, да? И вот смотришь на этих людей, там, знаете, вот распорядок, допустим, Шаолинского монастыря, знакомился, да, с ним. Там, ну, он похож на монашеский устав в чем-то. В нашем монастыре тоже многие живут подобно. Ну, в 5 подъем, в 23:10 отбой, значит, да? Вот. И там, значит, все время там деятельность какая-то там идет, там, понимаете, вот. Вот. То есть, получается, знаете, что вот порой происходит то, что человек останавливается, все-таки он повторяет вот этот ошибочный путь законничества, ошибочный путь фарисейства, потому что Господь попрал это, понимаете, он сказал, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, то есть, потому что ваше внешнее знание, ваше пустое соблюдение обрядовой формы, без достаточного, значит, содержания внутреннего, оно ни к чему вас не приводит. Почему? Потому что Священное Писание говорит, на сердце зрит Господь, понимаете, да? И потом говорит, сын, дай мне сердце твое, то есть не что-нибудь, понимаешь, а сердце дай, да? Вот, то есть сосредоточение духовных всех сил, понимаете, вот, сердце, да, ты мне дай его, понимаете, да? Вот. То есть, что тогда получается, надо как-то делать, понимаете, да? Ну, во-первых, как вот и преподобный Авва Дорофей, и другие учителя нашей церкви, значит, вот, святые подвижники, они говорят, вначале определись сам, вот, определи сам себя, то есть, кто ты, где ты находишься, на каком поприще, значит, пути ты находишься, вот. Потому что точное определение самого себя, это он уже даст тебе очень многое, понимаете, что где ты находишься. Я, кстати, вот неоднократно на наших занятиях об этом говорю с вами, что мы должны все-таки воспринять себя такими, как мы есть. Кстати, вот, по свежей памяти, пока не забыл, там тоже пример вам расскажу один. Как к одному из китайских этих вот основателей пришли, значит, философы какие-то. Ну, я просто не для того языческие рассказываю примеры, а просто они образные. И вот они говорят, расскажи нам, что ты открыл, понимаете, вот там в духовной жизни, что ты открыл. А ну, философы там, понимаете, все такие. И чашка стоит на столе, но они как по восточной традиции чай пьют, да? Он им из чайника льет, чашка переливается, уже, значит, вылилось все наружу. Они говорят, чашка-то перелилась, ты что делаешь? Он говорит, так, да, вот вы пока, говорит, тоже, что у вас можно налить, вы полные все. Когда вы опрокинете, вылейте эту чашку, у вас будет пустота какая-то внутренняя, туда можно чем-то ее наполнить, форму, понимаете, да? А пока для нас, значит, вот... Мы живем в собственной, значит, предрассудках, самообольщении, и не надо обманываться, понимаете, потому что свидетель Игнатий Брянчанинов говорит, что самая главная прелесть – думать, что ты не находишься в прелести, то есть ты имеешь правильное мнение о себе. То есть прелесть – это самообольщение, это, значит, мы знаем. Вот. И вот поэтому, пока ты не представляешь, кто ты такой, ты вот, значит, не имеешь правильного представления о себе. Вот. Вначале попознай самого себя неоднократно, вот, к этому призыв нам, значит, вот звучит от святых отцов. То есть познай самого себя, человеку. Определись, кто ты. Я уже говорил, как очень просто познать самого себя. Давал вам домашнее задание на этот пост, да? Помните, что мы должны были с вами выбрать какую-то страсть, преобладающую в нас, да? И попытаться ей маленечко заняться, то есть ей хвост прижать. И чтобы она нас грызла, кусала. И мы узнаем, в каких местах. Понятно, да? Вот. Кто-то упражнялся целевым, то он увидел, понимаете, плоды вот этого там. Ну, кто-то чревоугодие прижал, кто-то осуждать перестал, понимаете, кто еще что-то сделал, понимаете, да? То есть получается, что, как один говорит, я постарался не осуждать, так тут, говорит, завязал, где-то в другом месте все прорвало, понимаете. То есть там вот. И вот эти вот, то есть, знаете, вот как получается то, что когда вот как перед отопительным сезоном прокачивают систему, называется, вот больше давления дают, понимаете, и вот все скрытые, значит, вот дырки, щели, там все прочее, там в отоплении, там где-то нестыковки, они все показывают себя, правда же, да? Так и поэтому, кто в этот пост занимался маленечко, значит, вот борьбой с какой-то своей страстью, тот увидел, какую он, значит, разбудил бурю, понимаете, да? Бурю разбудил. И совершенно неожиданных сторон. Вот. И поэтому, значит, вот занимаясь самим собой, своими страстями, которые порой очевидны не только для нас, а очевидны для всех, вот, мы можем все-таки получить пользу в том смысле, что мы поймем, в какой точке отсчета мы находимся. Преподобный, значит, Авва Дорофей, он сравнивает это с поприщами пути, то есть нужно оглядываться и смотреть, что ты прошел, что тебе нанесло больше урон. Святой, которому мы сегодня, о котором говорили, святой праведный Иоанн Кронштадтский, он советовал вести духовный дневник, о чем я вам тоже говорил. Вот, что надо пытаться, значит, как-то вот себя анализировать, себя, значит, вот, конечно, знаете, вот всякий раз, когда мы пытаемся, значит, вот этим заниматься, должен вам заранее сказать, понимаете, вот очень часто обнаружим собственную немощь, что вот кажется, вот мы поймались, вот мы поняли механизм, через который на нас больше всего действует что-то, понимаете, вот мы его уже сумели, значит, каким-то образом перекрыть, мы сумели что-то там нам кажется, и когда мы только подумаем о том, что мы свободны, сразу появится искушение, которое будет совершенно неожиданно. и она повернет то же самое, понимаете, да, вот. И поэтому борьба вот эта, она ежеминутно, она продолжается всегда-всегда, понимаете, всегда-всегда. И к какому самому главному выводу приходит человек посредством этой борьбы, то есть он обнаруживает собственную немощь. Вот, вот. Вот немощь. Вот это самая главная заслуга, когда человек обнаружит собственную немощь, что он сам не может, понимаете, да? Вот. И это сразу оттолкнет его от той категории людей, которых Господь осуждал, от книжников, фарисеев и лицемеров, понимаете, да? Сразу оттолкнет. Потому что что получается? Тогда мы, значит, это понимаем, что внешне это оно ничего не стоит. Понимаете? Вот как тот же апостол Павел, он говорит, если я, говорит, там раздам имение, если я говорю языком человеческим и ангельским, о любви не имею, что мне польза, понимаете? Если я там, значит, это, раздам все имение мое, и тело мое отдам на сожжение, понимаете, но какая мне польза, понимаете, если я любви не имею, то есть я не получил самого главного, потому что любовь есть существо Божие, Бог есть любовь, говорит апостол Иоанн Богослов. И когда только человек уподобляется, то он приобретает связь с Богом религиозную, да когда он хоть в какой-то поступок совершает по любви. А мы с вами, вот, и это самое важное, понимаете, потому что мы немощь свою познаем и узнаем признаки, признаки. Мы вот читаем апостола Павла о любви, да, познаем собственную немощь, вот, да, и мы узнаем признаки, что любовь жертвенная, о, как просто, правда же, да, взял за что-нибудь раз и пожертвовал. Вот. Не то, что ты там что-то в копилку сунул, понимаете, потому что Господь это все пресекал, он говорит, вот смотрите, там вот те кидают, а вот это отдала, значит, вот она на самом деле по любви дала храму. Вот. То есть не поэтому, а потому что ты вот себя ущемил, а другого поднял. Понимаете, вот, да? Вот противоположное действие, противоположное действие. Все, значит, допотопное человечество, греховное, которое было, оно унижало ближнего и пыталось с помощью его жить. Понимаете, да? Вот. С помощью его жить. Любого, значит, вот там. А здесь ты его, наоборот, выше поднял, вот, чем себя. А себя его поднял, понимаете, вот. А себя, значит, принизил. Вот. Себя принизил. И в этом случае ты что-то хоть маленько сделал. Понимаете, если ты сам отступил в тень, вот вы вдвоем сделали какое-то дело, да? Вот. И поошибочно начали хвалить того, который с тобой вместе был. И вот тут смотри внимательно, понимаете, вот. Если ты смог это понести, вот, то это здорово, понимаете, вот. А если ты сказал, нет, это я, понимаете, вот, то ты уподобляешь той лягушке, понимаете, которая, значит, вот, пишут, там ее утки несли, значит, она придумала такой способ путешествия в южные страны, вот, что там Ушинский, по-моему, рассказ-то пишет, о лягушка-путешественница. И там две утки несли ее на палочке, она зацепилась, значит, ну как, зубами не скажешь, у нее зубов-то нет, она там ртом зацепилась, летела, значит, и когда, значит, люди смотрели, ой, как это, утки-то, как они сделали, как они придумали, понимаете, вот. Она не выдержала, сказала, это я, и вниз, понимаете, вот. И вот когда, значит, хотя бы вдвоем с кем-то и сможешь в тень отойти и сказать, это не я сделал, понимаете, вот там, ну не то, что там говорит, отнекиваться, кокетничать, краснеть там или еще что-нибудь, а просто сможешь, когда другого хвалят, вот, рядом с тобой понести, это уже большой плюс, понимаете, да, вот. С другой стороны, святые нам тоже говорили, как бороться, когда тебя хвалят. Вот. Они говорят, просто молчи, да и все, про себя молись. Вот. И много других можно найти, значит, вот то, что есть вот даже в наших семейных отношениях, вот, в наших общественных отношениях, есть вещи, которые можно очень просто, понимаете, проверить. Вот кто-то для тебя что-то сделал, да, вот просто сделал, ну там, взял, да тебе ноги помыл, понимаете, да? Ну, не знаю, может это у нас сейчас и вообще не бывает такого, чтобы кто-то кому-то ноги мыл, не знаю. Вот. Вот, только в парикмахерской, может, это бывает. Вот. А здесь, значит, вот кто тебе ноги помыл? а ты взял ты и подумал, я бы ему помыл или нет. И часто, нет, я говорю, вот самый такой, может, пример, часто происходит стоп. Понимаете, да? Что, оказывается, вот, примеряя его добродетель на себе, который сделал, его простое дело, которое сделал, ты бы, оказывается, вот этого не сделал, понимаете, да? Это обличает сразу что? Что мы себя ставим выше, чем его. То есть, он-то, мы считаем, что он обязан нам, и он нормально сделал, что нам сделал, понимаете? А если вот мы-то вот ему, а мы ему, оказывается, нет, понимаете, да? Мы не можем этого. Вот. Тогда, значит, наше понятие о себе тоже не совсем правильное, понимаете? Вот. А с другой стороны, если я ему делаю, он нет. Вот. Да.
А если тебе неприятно, что он тебе не
нужен? Неприятно, что ноги мыть.
Вот это услуга
неприятно. Значит, услуга. Ну, подождите, это другое. Мы говорим, понимаете, чтобы вас не запутать, я все-таки поговорю. Нет, знаете, вот общее правило, которое святые нам говорили, это милостыня, в принципе, милостыня. Любое доброе дело, милостивое дело по отношению к нам, это милостыня. И святые говорят, что неумение принимать милостыню свидетельство о гордости. Понимаете, то есть неумение принимать милостыню. А с другой стороны, когда святые рассуждали о смирении, они тоже так говорят, смотрите, вот тоже очень важный момент вот этих делах наших, а то сейчас пойдете все ноги мыть. Вот. Они как говорили, святые, предупреждая, они говорили, что если тебя на грязную работу назначили, то ты делай, пожалуйста. А сам не просись, потому что я род гордыни. Никто не может, а я, видите, вот я взялся, да и вот и сделал, понимаете, то есть гордый. То есть получается, что оценка самого себя через ближнего идет. В каком положении находится он, в каком положении нахожусь я. Недавно книжку одних там прочитал, таких вот педагогов, будем говорить, называется «О трудновоспитуемых родителях», понимаете, да? Но приходится там читать такие книжки иногда. И там, знаете, интересно то, что оказывается, все делаешь неправильно, как родитель, понимаете, вот вообще все. И самая главная ошибка там какая, вот я просто, смотрите, даже не то, что, а просто это. Мы вот пока говорили о человеке, который как бы равен нам по возрасту, по положению, да? То есть взаимные услуги, взаимная там опека, взаимная там любовь, еще что-нибудь, понимаете, да? Но самый деспотичный человек становится в отношении к своим детям. Вот. Потому что дети, как бы они уж по своему рождению ниже нас, понимаете, да? Вот. И это, вот знаете, даже вот где-то там проводили тест такой, когда-то я читал, то что там несколько групп людей собрали вот так для опытов, то есть им, ну, говорили там, исследовали их там, как-то что-то делали, и многим группам говорили, нарисуйте человека нарисуйте, просто задание давали, нарисуйте человека, и ребенка никто не нарисовал. Понимаете, то есть получается по уже своему как бы рождению ребенок как бы кажется он ниже нас, понимаете, мы его обязывать должны, мы его деспотично оставлять, мы его там, то есть мы его лишаем как бы вот способности, понимаете, вот волевой способности, мы все время как бы подавляем его волю. Но об этом может быть отдельно можем много говорить, отношения между родителями и детьми. И в отношении детей и родителей потом, впоследствии, понимаете, да. Вот, впоследствии, вот. Но вот это другая маленькая уже. Мы просто с вами там, просто там обязанности и, значит, возможности, они все время должны уравновешиваться, понимаете, да? А здесь, значит, в отношении с другими людьми, вот именно проверка себя, оставлю я примерно, дали ему возможность иметь свое собственное мнение. Вот. Даю ли я кому-то право иметь свое мнение, понимаете, да, вот любому человеку, вот. Одному, второму, третьему. Ведь смотрите, наши миссионеры, вот, миссионеры, наиболее такие славные, прославленные, понимаете, миссионеры. Вот равноапостольный Николай Японский там, вот, другие там миссионеры, вот из современных там Геронтиса Гаврилия такая была, да, Геронта это значит старец по-гречески, Геронтиса значит старец Гаврилия. Они в такой среде находились, но Николай Японский оказался там на японских островах, там за крещение японца смертная казнь, понимаете, да? Он давал японцам право иметь какое-то собственное мировоззрение, понимаете? Изучал их мировоззрение. Находил где-то там контактики маленькие, понимаете, между ними и собой. Вот. И эти контакты с помощью он развивал, понимаете, да, потом. Скрупулезно. То есть работа такая была, как вот человек составляет какую-то разбитую вазу, понимаете, да? Так вот, и он составлял в их сознании образ Бога, который они, собственно, искали так, но у них были масса заблуждений, понимаете, да? Или как вот преподобному Силуану Афонскому пришел, понимаете, там человек, который среди инославных проповедовал, он говорит, как ты проповедуешь? Я, говорит, захожу сразу, говорю, ребята, все, эту чепуху оставляйте, вот, вы все делаете неправильно, вот. Если православными не станете, христианами, все, во грехах умрете, вот, и в ад пойдете. Он говорит, ты что делаешь-то, правда же, да? Вот. Кажет, ты скажи, ребят, что-то там у вас есть, надо маленько вот добавить и поправить, понимаете, да? Вот. Или, значит, вот это Геронтиса Гаврилия, она же, знаете, вот в Индии в ашрамах жила, вот в этих вот, значит, индуистских, понимаете, там вот среди прокаженных. Там, то есть, ну, ашрам это храмовое такое общество, понимаете, вот такое вот поселение закрытого типа, будем говорить, и Кананда, там другие, там вот такие, значит, вот. И она в них жила, христианка жила среди них, понимаете, да? Служила им там, как бы проповедовала Христа своим действием, не делами проповедовала, понимаете, у нее не было слова «нет», там, она врач была, она там, значит, вот это, просто среди прокаженных, среди всех там, понимаете, вот, там давление, она слепла даже от этих вот бесовских наваждений, потому что там же, это же сатанинское капище, по сути дела, ашрам-то этот вот. Она как-то потихоньку находила, то есть в той точке соприкосновения, потихоньку, в другом смотрела, другого, то есть настолько человек бывает, вот мы там, Господи помил, сами собой заняты, что мы другому просто мнение не даем, понимаете, ни высказаться, ни, значит, ни спросить, а что у тебя там, в принципе, может, он и не так плох, понимаете, как нам кажется, но у него тоже доброе что-то есть, понимаете, да, вот. А мы сразу подавляем там, только я обладаю правдой истиной, только я что-то знаю, только я могу тебя наставить, понимаете, только я тебя спасу, понимаете, вот иди за мной, ты там, вот, и за ухо его поймал и тащишь по коридору, понимаете, вот, вот. И как я всегда, знаете, когда у нас гимназия причастится, поисповедуется, вот, отец Ермоген всегда меня встречает словами, вот такими интересными, он говорит, ну сколько их сегодня в рай загнал? То есть получается, что так наверное, деятельность мой подвергает сомнению, слава Богу. Вот, поэтому, значит, вот на самом деле вот такого не бывает, понимаете, чтобы, то есть внутри должно что-то созреть, измениться, мы только можем создать условия, потому что священник не может ничего дать, понимаете, вот он не может ничего дать. Вот. Мы сегодня говорили о великом священнике, да, святом праведном Иоанне Кронштадтском, но давал через него Бог, понимаете, только Бог может дать, понимаете, человеку. Вот. Человек может, священник, если там может показать путь, где-то его там наставить, понимаете, что-то еще там дать, понимаете, вот, насколько возможно. И в этом случае, как в душевном плане, священник очень ограничен. Если от него люди ищут душевного какое-то там расположение, беседы, еще какой-то душевной чисто беседы, да, то в этом случае он очень ограничен, очень ограничен. А когда это через таинство идет, то есть там исповедь, там еще что-то, то есть священник является проводником все-таки от Бога данным, понимаете? Поэтому и надо там искать. И вот, то есть, я вот сегодня просто хочу несколько повторить, то есть всегда проверять, по какому-то действию, а сделал бы я так же по отношению к этому человеку, поступил бы я так же, понимаете, в добром, в злом не надо, понимаете? Вот. Значит, потом, значит, побудительные причины в себе своих поступков искать, а почему я вот это сделал, понимаете, да? Как один священник пишет о семейной жизни, он говорит, вот, жене сегодня сказал, значит, подай мне ложку. ложку подай. Ну, как интересно, люди себя прямо оценят, ложку мне подай. Что я делаю? Она же это на 7-м месяце, понимаете, ей трудно встать там, пойти там. А я вот тут рядом сижу, я бы встал, да, пошел, значит, я ее не люблю. Понимаете, вот. То есть он, получается, весь комплекс не объял сразу, понимаете, того, что. То есть он не почувствовал другого человека, как самого себя. То есть он как бы ясно показывает, что он не создал для человека таких вот, а по себе только подумал. Понимаете, то есть он сразу как-то себя на этом ловит, понимаете, да. С другой стороны, можно оценить свое отношение к ближнему по тому, как ты вот все-таки его воспринимаешь, как личность способную, как вообще как личность его воспринимаешь, способен ли он иметь свое мнение, там какое-то там еще что-то, или ты считаешь, что он вообще полный дурачок, понимаете, вот и вообще ничего не соображает, вообще мнение свое не может иметь. Вот. Вот. И поэтому, когда вот человек достигает таких вещей, то он или до греховных каких-то отношений. Время-то есть у нас еще, да, маленько? 3 минуты осталось, да. То есть весь современный мир, он и строится на отношении одного человека к другому, понимаете, да? И вот эти страшные искажения, которые мы сегодня наблюдаем, там, они вот и есть в том, что другой человек воспринимает этого человека просто как предмет своей собственной корости, понимаете, только корость. То есть ни ближнего, ни брата, ни кого-то, а человека, который имеет денежки, и эти денежки надо у него забрать. И современная цивилизация, вот эта вот, отступившая от Бога, если она не духовна, понимаете, она вот вся только этим занята. В самых печальных вещах, в самых циничных, можно сказать, вещах, и знаете, вот даже одна женщина тихо и спокойно говорила такие слова, она онкологически больная, да, и она такие слова говорила, но она не сетовала ничего, она просто так говорила, она говорила, знаете, батюшка, почему такие лекарства дорогие для онкологических, вы знаете, нет? Я говорю, ну я не знаю, она говорит, ну что мы же недолго проживем, чтобы нас успеть полностью все с нас взять, что можно, понимаете, да, вот. Такая вот страшная по этой реальность, которую человек это спокойно просто сказал, понимаете, да, вот. И поэтому на всем, на чем можно, на чем человек имеет слабость, там, на пороках, на страстях, на здоровье, от которого не уйти, лихоимство, понимаете, свой лихоимие, вот это сейчас грех, который очень широко разошелся, и поэтому все им про питание, там, и все, что разобраться, все это дает только прибыль. И надо как можно меньше вложить, как можно больше получить, понимаете, вот. Как мне одна женщина рассказала, может, это даже новости не будет, но я просто для иллюстрации, я же говорил, да, уже нет об этом, что, значит, котлеты привезли на детский мир, нет? Не рассказывал, но мне просто одна женщина такая торговлей занимается, она рассказала вещь, просто как о завершении нашего, просто хочу сказать, об отношении этого продукта, все там говорили. Что, значит, котлеты привезли по 75 рублей за килограмм, да, из Москвы. То есть они прошли 3-4 наценки, понимаете, да. Килограмм мяса стоит, ну, минимум, там, 110, может быть, рублей. И котлеты, пальчики оближут, стоят 75 рублей. Ну, это ж я приземлил вас до невозможности, понимаете, да. Ну, вот так вот, понимаете. То есть вот современный мир, потребляющий мир, продающий мир. И за счет этого пытающийся послужить самому себе. В этом нет любви, в этом нет, значит, понятия благополучия ближнего. Потому что благополучие это, ближнего в этом случае воспринимается только как предмет торговли, предмет, значит, ограбления, еще чего-нибудь. Помоги нам, Господи, всем.